Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты Бог, не любящий беззаконие, и у Тебя не водворится злое. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в праведности Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим мстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Я думал, что только в 2 года люди задают вопросы, дети задают очень много вопросов. Но мне вот буквально 2 минуты после 50, и у меня появляются в жизни вопросов намного больше, чем когда-то у меня было. Я с вами в январе месяце делился теми вопросами, которые будоражили мое сердце, но те вопросы, они потихоньку отвечаются. И в то же самое время возникает ряд новых вопросов, которые я хотел бы тоже с вами сегодня поделиться. Как бы вы описали свое христианское переживание или свой христианский опыт сегодня? Вот вы и я, мы говорим, что мы христиане. Этот вопрос я себе задал. Этот вопрос я задаю своим друзьям, продолжаю задавать себе. Я хочу задать его вам, друзья, мои дорогие братья и сестры. Я имею в виду братья и сестры. То есть вы христиане, я христианин. Как бы вы сегодня описали свой опыт, свое переживание как христианин, если бы вам дать вот листок бумаги и ручку? Что бы вы написали о себе? Чем ваш опыт, мой опыт как христианина, отличается от других людей, которые рядом с нами и не знают Господа? Через дорогу, которые живут, рядом на работе с вами, может быть, едут где-то в Портленде, там, в трамвае, в автобусе. Чем отличается этот опыт от других людей? И такой самый, может быть, банальный вопрос. Какие у вас отношения с Богом сегодня? Мы в этом году будем, даст Бог силы, праздновать с женой 25 лет. И то, что было 25 лет назад, даже 25 дней назад, отличается от того, что у нас сегодня. Но это, я думаю, вы понимаете, это живые отношения, и у меня, как и у вас, есть что о них сказать. Много меняется. Там бывают взлеты, там бывают падения, там бывают хорошие дни, нехорошие дни, приятные, неприятные. Но у вас есть, поскольку это живой человек, вы с ним живете рядом, у вас есть живые, реальные отношения с ним, которые как-то отличаются от всех других отношений, правда же? Что обогащает ваши отношения с Господом и делает их желанными? Что делает мои отношения с Богом блеклыми, сухими, поверхностными, просто религиозными? На чем строятся мои, ваши отношения с Господом? На моей любви и посвящении Ему или на Его любви и посвящении мне? Я хочу повторить этот вопрос, друзья. Он касается костылей, о которых мы говорили в январе. На чем строятся мои отношения с Господом? На моей любви к Нему? На моем посвящении Ему? Или на Его любви ко мне? На Его посвящении мне? Разница огромная. Братья и сестры, разница огромная. Ни в коем случае не подумайте, что эти вопросы должны нам где-то одно или другое умолить. Я задаю этот вопрос еще раз. На чем строятся мои отношения с Господом? На Его любви ко мне или на моей любви к Нему? На моей праведности или на Его праведности? На моем смирении или Его смирении? На моем благочестии или Его благочестие? Разница огромная. Пропасть лежит между ответами на этот вопрос. Между двумя ответами. Как вы ощущаете себя сегодня? Мы, может быть, не привыкли говорить о чувствах и ощущениях, но я хочу вам сегодня задать. Вы, как христианин, как вы ощущаете сегодня себя? Вам не кажется это странным, что наше христианство часто очень нерадостное, безрадостное? Я нахожу это странным, когда это я переживаю в своей жизни. Как вы ощущаете себя сегодня? Как соль, которая имеет силу, или как соль, которая потеряла силу? Я пропущу другие вопросы, задам еще один провокационный вопрос. Как соль, которая потеряла силу, сделать соленой? На это отвечает наш текст сегодня. Пятый псалом, он написан для нас. Он написан, чтобы мы пережили то, что переживал Давид. И чтобы эти переживания наших отношений с Богом, чтобы они стали не просто частыми, а чтобы они стали регулярными. Я хотел сегодня об этом немножко поделиться с вами. Я очень хорошо помню тот день. Это было вчера. Бог допустил такие обстоятельства, в которых Он позволил, чтобы три стрелы вонзились в мою бедную душу и сделали там еще больше беды. Может быть, тех стрел было и больше, чем три. Ведь грех же не гуляет один. Он всегда шайкой бродит. Я вам скажу откровенно, мне было очень не по себе. Поначалу я не понял, что происходит. Но потом Бог дал мне милость рассмотреть эти три стрелы и назвать их по имени. Горечь, страх и тщеславие. Я специально использовал три стрелы, друзья, потому что если вы верующий человек, то в вашей душе любой грех рано или поздно пробудет вас боль. Вам будет тошно, кисло и очень неприятно от того, что вы обнаружили это в своей душе. Вы можете не обращать на это внимания, ложиться спать, забывать, пытаться думать, что время все полечит. Но если вы христианин, вы захотите с этой болью что-то сделать. Вы захотите, чтобы эти три стрелы, которые пронзили вас сегодня, чтобы через них Бог сделал свое дело, чтобы Он сделал с вашей душой то, что вы не сможете сделать сами. И это правда. Бог ведет нас часто туда, куда мы сами никогда не пошли, куда мы с вами не собираемся. И Он хочет, делая это, Он хочет сделать в нашей жизни то, в нашем характере, в нашем сердце то, что мы никогда сами не сделаем. Он ведет нас к себе. Это одно, что нужно. Рано или поздно Он будет, Он же ревнивый Бог. Он будет вас вести к себе. Это Он делал с Давидом, это Он делал с Моисеем, это Он делал со всем народом израильским, это Он продолжает делать с каждым верующим Детем Божьим. Я понял один очень важный урок, друзья. Может быть, этого и достаточно будет для проповеди сегодня. Дары Божьи, такие как благодать, мир, покой, радость, упование, любовь, они похожи на манну. Они, как манна, всегда суверенны, всегда спасительны и всегда свежи. Вы помните историю с манной? Они суверенны, потому что всегда даются Богом и даются из Его щедрой, полной руки. Больше, чем мы можем пережить. Дары Божьи спасительны, потому что все, что Бог дает, имеет незаменимую ценность, смысл и жизнь для нас. Как манна нужна была для израильтян в пустыне, так дары Божьи для нас. Но я хотел бы отметить третью очень важную составляющую здесь, или качество Божьих даров. Они свежи. Подобно манне, мы нуждаемся в свежем мире, в свежем уповании, в свежей надежде, в свежей вере, в свежих отношениях с Господом. Мы нуждаемся в свежей радости, в свежем прощении, в свежем принятии. Кстати, для этого мы, наверное, на собрание ходим, правда же? Опасно привыкнуть. Но все же я уверен, что если не все, то 99.99% все мы приходим для того, чтобы получить свежую порцию благодати, чтобы освежить наши отношения с Ним, с нашим Господом. Вот каждый псалом, он родился в определенных ситуациях, когда Давид переживал какое-то бедствие. И пятый псалом не исключение. Давид в этом псалме, я хочу отметить две точки, точка А и точка Б. Точка А, она в слове ожидания. Точка Б, это куда пришел Давид. Через весь псалом он показывает нам лабиринт, молитвенный лабиринт своей души, через который ведет его Господь. Одно очень, очень ценное слово – это благоволение. Вначале мы читаем, когда он говорит о молитве, он говорит: «Я рано предстану пред тобою и буду ожидать». Я об этом чуть позже скажу, но в самом конце, если вы обратили на это внимание, когда вы читали, в 13 стихе он заканчивает очень важной составляющей всего процесса или целью всего того, что произошло с ним в молитвенной комнате. «Ибо ты благословляешь праведника», 13 стих, «благоволением, как щитом венчаешь его вокруг». Благоволением. Благоволение – это Божья радость, это Божье счастье, это Божье блаженство, это Божье наслаждение, Божье принятие, удовлетворение, которое Он испытывает в отношении Своих детей. И я думаю, друзья, что это самый главный ключ, самый главный секрет молитвенной комнаты, самое главное, что многие христиане перестали переживать после своего первой встречи с Богом, когда они покаялись. Как вы видите, я намеренно избегаю слова «молитва», оно приелось. И как только мы говорим «молитва», у нас на 50% наш интерес спадает, когда мы говорим о ней. И я сегодня намеренно искал другое название, чтобы там не было молитвы, потому что мы привыкли к молитве. Но в этой молитве, друзья, мы видим не только призыв к тому, чтобы мы исследовали свое сердце, призыв к молитве, чтобы Бог нас защитил. В этом псалме Бог призывает нас к себе, в свою благодать, чтобы мы пережили Его благоволение. Почему? Потому что если мы не переживем Его благоволение, мы будем Его искать в этом мире. Будем получать духовные раны, ссадины, огорчения, разочарования, сомнения, страхи, гнев, раздражение. Все это, друзья, все, что я назвал, и намного больше – если появляется в нашей жизни, говорит о том, что мы где-то потеряли Его благоволение. Не то, что Он перестал благоволить к нам, мы перестали переживать это благоволение. Мы перестали переживать Его благоволение. И от этого мы очень часто поверхностны, от этого мы часто раздражительны. От этого мы часто тщеславимся, от этого мы часто страдаем и так далее. Я хотел бы ваше внимание сегодня вот обратить на несколько таких моментов, которые можно сказать, знаете, как своего рода как карта, улицы, по которым я хотел бы провести вас через этот псалом. И будет не две, не три. Но я хотел бы, чтобы вы внимательно могли увидеть, Давид не просто ритуально молится. Давид реально и намеренно движется к той цели, о которой я сейчас говорил. Это точка Б. От точки А, от своего бедствия, от своих переживаний, он движется в точку Б, это Божье благоволение, без которого он не хочет быть ни царем, он не хочет быть ни мужем, он не хочет даже жить. В этом его смысл. Это одно, что он знал, ему нужно. Это то, что нужно нам. И первое, я хотел бы использовать слово, опять-таки, не молитва, а использовать другое слово, которое чуть-чуть больше говорит, чем просто уже в нашем контекстуальном плане. Это взывание. Взывание, оно включает в себя, если вы даже посмотрите, этот текст написано: «Услышь, Господи, слова мои». Затем он говорит: «Уразумей помышления мои». В английском переводе и в оригинальном написано: «Стенания мои», «мой стон». То есть здесь не просто слова. Он говорит: «Услышь мой стон, мои внутренние борения. Затем он говорит, внемли гласу вопля моего. Гласу вопля моего, царь мой, Бог мой, ибо я к тебе молюсь. И вот здесь есть слово молитва. Затем он говорит, Господи, рано услышь голос мой, рано я предстану перед тобой, предстояние. Посмотрите здесь слова, помышления, вопль, голос, предстояние и ожидание. Но это отдельно будет. И в этом, это все, друзья, происходит не просто ритуальной молитвой. Давид проходит через определенные обстоятельства и сложные обстоятельства. Здесь немного говорится об этом. Он только говорит о врагах, которые злятся на него и, возможно, не проявляют к нему никакого уважения или, может быть, еще что-нибудь, что он хотел бы. Он живет в реальной ситуации, и он сам лично, это его христианский опыт. Он описывает свой опыт, свое борение. Я хотел бы вернуться, друзья, может быть, вы сегодня со стрелой сидите в душе своей. Помните, у Господа есть цель. Он даже сегодня вас привел сюда, чтобы вы услышали об этом. Первое, Он хочет, чтобы мы взывали. И это терминология этих слов. Он говорит о вопле, о голосе, предстоянии. Смотрите, здесь мои переживания, мое внутреннее восприятие этих переживаний и мой вопль к Богу. И здесь есть две вещи, которые очень важно отметить. Всякое взывание, и теперь я могу сказать молитва как взывание, всякое взывание к Богу, оно всегда подразумевает две вещи. Первое – это оставление чего-то и обращение к совершенно другому, то есть разворот. Молитва – это разворот. Молитва – это turning point. Она должна что-то менять в нас, друзья. Молитва должна что-то менять в нас. Я об этом говорил в самом начале, когда я только начинал вот ту серию еще проповедей, которые так случайно получились в плане серии. Я не планировал серию, но это очень важно, друзья. Первое, нам нужно понимать, молитва всегда что-то поменяет. Если молитва ничего не меняет, вы просто-напросто упускаете очень много. Вы упускаете очень много. Вы не побыли в комнате. Я не говорю сейчас о том, чтобы 2 часа сидеть, полчаса, вернее, или полдня сидеть, или стоять на коленях. Я не об этом говорю. У каждого есть свое время для этого. У каждого есть свое время, у каждого есть ночь бессонная, у каждого есть утро недоспанное, у каждого есть вечер, который никак не может в ночь перейти. У каждого из вас есть свое время, и у каждого есть ваша стрела, которая пронзила где-то вашу душу. И не думайте, что это кто-то виноват. Вещи, которые произошли вчера со мной, одна за другой покатились, и вдруг я обнаружил это, что внутри у меня неспокойно. Я начал проверять, что происходит. 3 вещи. Это тщеславие, страх и горечь. Я не боюсь об этом говорить, потому что Господь уже, He took care of it. Господь имел с этим дело, и Он дал мне с этим дело иметь. Но я знаю, что каждый из вас, если вы живой человек, живой христианин, вы проходите сегодня через какую-то ситуацию, где стрела просто сидит там, и вы ее игнорируете. Тот, возможно, грех, который запылился, и просто-напросто вы живете с ним, продолжаете жить. Он пробил вашу душу, и она как дырявая, она выпускает все соки в эту греховную стрелу ядовитую, и все еще хуже, когда она отравляет вашу душу. И Давид говорит, что он делает. Я говорю, я взываю к Господу. Первое, что он говорит, я оставляю свой престол, я оставляю свое служение, я оставляю свое призвание, я оставляю свое золото, своих воинов, свою армию. Я отворачиваюсь от самого себя. Я к Нему обращаюсь. Мы же всегда чему-то молимся, или другими словами, на что-то надеемся. Вот отвернуться от своих идолов, от самого себя, от своих притязаний. Друзья, это должно произойти в молитве. Молитва как раз помогает нам остановить хор тысячи разных голосов. Самолюбие, сосредоточенности на себе, на людях, на обстоятельствах, сомнений, страх. И перенаправить наше внимание на Господа. Но второе, очень ценное. Размышляя над этим псалом, мы должны увидеть, очень ценное, мы должны понять, друзья, молитва помогает нам осознать нашу идентичность. Молитва помогает нам понять, кто мы, чьи мы, почему мы здесь и зачем. Друзья дорогие, молитва помогает нам понять, кто мы. Она помогает нам понять, чьи мы. И в молитве мы начинаем понимать, зачем мы здесь и почему. Вот именно это, друзья, происходит с нами. Все, что происходит с вами сегодня, и что бы вы ни проходили, какая бы там корявая мысль ни залезла в вашу голову, это все ценно и очень важно увидеть. Я не говорю, что вы ковыряли в своей душе. Если вы христианин, вам далеко ходить не нужно. То, что на поверхности Бог уже делает, через ваши обстоятельства, Он говорит с вами. Он вас зовет. Он хочет, чтобы вы увидели, что вашей душе нужно даже не служение, даже не церковь. И поймите меня правильно, это все нужно. Не вещи, за которые мы можем гнаться. Не прекрасная жена, не прекрасный муж, не послушные дети. Не это нам нужно в первую очередь. Одно, что нам нужно, это Он. Об этом 4-й псалом говорит. 4-й псалом как раз говорит об этом. Он говорит, многие говорят, кто покажет нам благо? Где же это благо? Кто нам покажет? У кого я его найду? Где я его найду? Это очень важный вопрос. Это не просто философский вопрос. Это наш жизненный, наш вопрос бытия. Кто же? Где я найду благо? И отвечает здесь Давид. И он говорит в 4-м псалме, Господи, яви свет Твоего лица. Потому что это ценнее хлеба и вина, которые умножаются у моих соседей. Хлеб и вино. Если у вас в доме был хлеб и вино, у вас было все. Вы были богатый человек в то время. Он говорит, ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Наше осознание от идентичности, мы помогаем, друзья. Эта молитва помогает нам увидеть это. Все люди хотят пережить особенное духовное какое-то переживание, чтобы понять себя. Даже неверующие люди. Кто-то занимается йогой, кто-то увлекается каббалой, кто-то восточными религиями, кто-то пытается марихуану курить. Зачем? Чтобы пережить какое-то духовное переживание. Drugs, все, которые существуют. Это неверующие люди. Верующие люди тоже пытаются что-то пережить. И они как-то вдруг забывают или не видят, что это самое главное, где мы можем это пережить. В начале, в середине, в конце дня, склоняя колени, мы можем признать, что есть Бог, который больше нас, и Он благоволит к нам. Это главная была цель. Кстати, заглавие «Псалом Давида» вот в этом псалме, оно тоже является частью Божьего откровения. Эта вставка здесь важна, потому что это идентичность Давида. Давид в этом псалме говорит, «Господи, Ты мой царь». Не спешите, друзья, не спешите. Подумайте, что царь израильский говорит. Были цари и после Давида, которые говорили, «Я царь». Этот говорит, ты мой царь. Он говорит, ты мой Бог. Не моя армия, не мое полчище, не мое семейство, не мои дети. Ты мой Бог. Происходит святой обмен уже. Он занимается этим постоянно. Он занимается этим постоянно. Что происходит в конце его молитвы? Я поспешу немножко, ожидание. В четвертом стихе я отметил это отдельно, потому что это часть молитвы, это неотъемлемая часть молитвы. Смотрите, он говорит, ибо ты Бог, четвертый стих, Господи, рано услышь голос мой, рано я предстану перед Тобою. Кстати, рано предстану перед Тобою, в английском переводе написано, I will bring my sacrifice, я принесу свою жертву. То есть речь идет о храме. Он пришел в храм. И рано предстану, это то, что делали священники, когда они приносили жертву утром. Он говорит: Господи, я рано предстану и буду ожидать. И вот здесь, друзья, многие из нас, потому что мы живем в скоростном мире, и часто наш телефон даже рядом с нами, он кричит на нас, и все notification, которые там приходят утром или днем, они мешают нам ожидать. Это буквально пару дней назад произошло, когда я читал один из псалмов. Я прочитал его, я чувствую сухой. Мои дети уже ждали, уже кричали: пап, давай, надо ехать, уже в школу надо везти. Я думаю: Господи, нет, я не хочу идти сухой в этот день. Я вернулся назад в комнату. И я попросил у него, чтобы он моей душе проговорил через тот текст, который я читал. Это взяло недолго. Я подумал: что произошло? Почему мне нужно было вернуться? Ожидать не научился. Ожидать не научились мы, друзья. Ожидать, чтобы Господь через свое слово, которое мы читаем, чтобы Он сказал мне в моей ситуации, в моем контексте, через то, что я сейчас читаю, через что я соприкасаюсь, через обстоятельства, которые, чтобы Он говорил со мною. Ожидание. Что ожидает Давид? К чему рвется его душа? В чем он испытывает нужду? Что жаждет? Чего жаждет его душа? Чего он ожидал? Я уже говорил за 4-й псалом, но хотел бы сегодня вам сказать, друзья, не вставайте с колен, не спешите сказать «Аминь», пока не увидите его лица. Пока не увидите его лица. Это метафора, это антропологический язык, который часто использовали для того, чтобы как-то описать действия Бога. Но я думаю, что это не только просто-напросто какой-то инструмент, грамматический инструмент в еврейском языке. Бог, друзья, открыл нам свое лицо в яслях, на Голгофе, у открытого гроба. Он реальный, Бог открыл нам свое лицо. И когда Давид говорит: я буду ожидать, он это говорит в храме. Он это говорит в скинии. Он говорит там, в шатре, еще тогда не было храма, построенного из камней. Это сделал Соломон. Но Давид стоит там, где был жертвенник, он знает, что там ковчег завета, он стоит и говорит: Господи, я буду ожидать. Что он ожидал? Давайте просто-напросто подумаем, что делал человек, когда входил в храм и приносил свою жертву. И он видел, что происходило с этой жертвой. Он видел все священнодействия священников. Он вместе со священником возлагал руку на этого агнца. Вернее, священник сначала осматривал этого агнца. Это ожидание. Затем он видел, как священник с возложенными руками, это, в принципе, делал сам человек, который приходил, но священник был рядом, он разрезал горло этому агнцу. И затем его ложили на алтарь, и он видел, как постепенно сжигалась жертва. Он видел постепенно умирающего агнца, сгорающего, и он видел, что в этом и есть его жизнь. «Моя жизнь за твою», — говорил весь храм, все, что было в храме. Он ожидал того, о чем он говорит в самом конце. Он ожидал Божьего благоволения. Он ожидал Божьего благоволения. Когда мы читаем здесь: «Яви нам свет лица Твоего», должна произойти, друзья, встреча с Богом. Библия – это не просто yellow pages. Библия – это сердце Бога. В Библии, когда мы читаем, в нашей молитве, мы должны встретиться с Ним. Он есть личность. У нас должен быть момент нашего взывания, и момент нашего ожидания. Господи, говори со мною. Я сейчас не говорю о том, что у вас будет голос какой-то, вы будете слышать. Но тот, кто это пережил, вы знаете, о чем я говорю. Тот, кто слышит и хочет знать волю Божию в соответствии того, что сейчас написано, и в соответствии того, что я сейчас проживаю в своей душе, вы услышите, вы узнаете. В любом тексте Бог готов ответить на нашу нужду. Ожидание. Не вставайте с колен, пока вы не увидите Его лица. Мы в значительной мере, друзья, теряем утешение в молитве из-за того, что недостаточно ожидаем. Вот как хромой смотрел на Петра и Иоанна, ожидая от них помощь, так и мы должны учиться ждать. Я недавно слышал о человеке в нашей церкви, который молился очень долго и постепенно, год за годом, Бог отвечал на его молитвы. И об этом свидетельствуют дети. И говорят, Бог отвечает на его молитвы. Мы это видим. Проходят годы. Мы видим, Бог отвечает на его молитвы. Почему отвечает? Потому что тот человек ждал. В нашей молитве часто нет ожидания. Знаете почему? Потому что мы даже сами не верим в то, что мы молимся. Чего вы ожидаете сегодня от Господа? Третье размышление. Стихи 5 и 7, включая первые 4, говорят о содержании размышления. Смотрите. «Ибо ты – Бог». Это размышление. Он просит, ожидает. И в этом ожидании, это не пустое ожидание, просто ну, сложил руки, жду, пока что-то появится. Не в этом речь. Ожидание всегда будет наполнено размышлением, и это размышление всегда будет богоцентричным. «Ибо ты – Бог, не я». Я, кстати, недавно читал интересную статью, говорит, светский психолог пишет, что люди, которые вообще как-то медитируют утром, не только в христиане, а разные религии, люди по-своему там медитируют, а у них намного лучше получается день. И причина вся, вот почему, когда этот психолог исследовал причины, он услышал одно и то же, повторяется. Сам факт осознания, что есть рядом со мной кто-то, кто больше, кто-то называет это силой, кто-то называет энергией, там, еще что-нибудь. Сам факт, что в моем сознании, что есть кто-то больше, чем я, дает мне покой. У других религий это идолы, придуманные боги. У христиан живой Бог, и мы этого не делаем. У нас есть живой, реальный Бог. Живой, реальный Бог, который хочет, чтобы мы услышали Его, чтобы мы поняли Его, чтобы мы... Ибо ты – Бог. Центральность Бога в жизни начинается с центральности Бога в нашем сердце. А центральность Бога в нашем сердце всегда начинается с центральности Бога в нашем размышлении. Если вы хотите жить богоцентричной жизнью, она не получится просто потому, что вы послушны истине. Не сможете быть послушными истине, друзья. Не сможете. Только тогда, когда наполнены благоговением или благоволением Божьим, когда Он решил все свои вопросы, ваши вопросы, только тогда, но это чуть позже. Размышление очень важно. О чем думает здесь Давид? Всякое размышление, которое начинается с Бога, он думает о нем, приводит к нему достойное наше внимание. Давид начинает с Бога. Это его отправная точка, это то, куда стремится его душа. Это там, где он прячется. И смотрите, даже такой момент – он несколько раз говорит о нем Господь. Это имя Яхве. Означает сущий, самодостаточный, независимый, суверенный, несравненный, славный, неуправляемый Бог. И это имя, очень интересно, оно появляется в Писании, когда был создан человек. То есть Бог является Богом отношений. Когда мы говорим «Господь», мы часто даже и не понимаем, возможно, и не думаем об этом, но слово «Господь» или «Яхве» означает, что Он – Бог отношений. Это слово появляется во второй главе Бытия, а не в первой. В первой, когда Бог творил, там написано «Элохим». Только во второй главе, когда появляется человек, появляется слово «Яхве». И это самое слово уже говорит о том, или его появление в Писании говорит о том, что Бог является Богом отношений. Он ревнует, чтобы его отношения, наши отношения с ним были на первом месте. Он хочет, чтобы мы понимали, это одно, что нужно. И это одно, если там нет, все остальное не нужно. Сколько бы вы ни трудились, даже для Господа. Даже для Господа. Он говорит, царь мой и Бог мой, подчеркивает Божье владычество над всем. Его, как даятеля жизни, заветные отношения, любовь Бога, они постепенно начинают изменять сердце Давида, искореняя его тенденцию к идолам его сердца. Пол Трипп, кстати, отмечает в одной из книг, в этом сокрыта благодать. Мне не нужно стараться быть царем и нести бремя царской власти, потому что у меня уже есть царь. В его царстве есть все блага, которые мне могут понадобиться. Смотрите, что здесь очень важно учесть, друзья мои дорогие. Когда мы слышим «Бог мой, царь мой», для нас это привычная фраза. Я приведу вам один исторический пример. Когда первые христиане говорили «Иисус есть Господь», они этой фразой подписывали смертный приговор себе. Каким образом? Цезарь в Римской империи был Богом. О нем говорили «Цезарь Господь». И когда христианин говорил, что «Иисус Господь», этим самым он говорил, что больше не Цезарь Господь, и этим самым ему угрожала смерть. Все заявления подобного рода, когда мы что-то говорим, мы должны понять, они всегда идут в противовес нашему типичному, обычному ходу мыслей или жизни, которые Господь хочет поменять. И когда мы слышим, Давид говорит, «Ты мой Бог, ты мой царь», он подписывает приговор всем любым тенденциям, которые могут быть в его душе. И затем он говорит о святости Бога, о его величии, о его превосходстве. И он говорит, Бог не любит беззакония, у него нет никакой дружбы со злым, у Бога не найдет места рядом с ним нечестивый, то есть никто не сможет с ним дружить, кто нечестивый. В шестом, кстати, стихе слово «нечестивое» в английском переводе, который более точен, там написано «boastful» – «хвастуны». Те, которые хвалятся еще чем-то в своей жизни, не пребудут перед очами твоими. Слово «нечестивый» очень часто дает нам возможность избежать того, что Бог хочет через этот текст сделать с нами. Даже слово «беззаконный», когда мы смотрим слово «беззаконный», «ибо ты, Бог, не любящий беззакония». Слово «беззаконие» нам нужно, друзья, не вычеркивать себя из этого списка. Если мы нарушаем хоть какое-то одно, хотя бы из десяти, мы нарушаем все. Об этом говорит Библия. А затем он говорит, у тебя не водворится злой. Вы знаете, чем злой? Да, есть люди, которые злые, делают зло, намеренно делают зло. А Библия, знаете, что говорит? Какое величайшее зло сделал народ израильский? Оставил источник воды живой. Припал в мутный источник своих собственных изобретений и там пытается напиться. Мутной этой грязной водой. Он говорит, два зла сделал народ мой, отрекся от меня, отверг меня. Вот как мы должны интерпретировать этот текст. Это не даст нам выскочить из этого текста. Нечестивые, то есть те, кто хвалятся. Помните Иеремия, 9 глава, мы там читаем 23 стих, по-моему. 23 стих написано, хвалящийся, хвались Господом, да? Но до этого, он говорит, так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, и да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались чем? Там очень важно, друзья, там написано, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Какой Господь? Творящий, три вещи там есть. Творящий милость, суд и праведность на земле. Он же говорит о Голгофе. Божья милость и Божий суд, и Божья праведность на земле, она была исполнена Иисусом Христом. И там на Голгофе Он понес и милость, явил милость, и суд понес, и дал нам праведность. Ибо только это благоугодно мне. Другими словами, когда человек в своей жизни хвалится чем-то, он может петь гимн «Хвалюсь ничем», как мы поем это? Выпустил из виду псалом, который говорит о значимости, о нашей похвале. «Хвалюсь ничем другим». Да, там есть эти слова, вы знаете, о чем я говорю. Мы можем петь этот псалом, но в душе хвалиться чем-то еще. И здесь он говорит, не потерпит Господь. Даже больше он говорит, ты погубишь говорящих ложь. Это те люди, которые пытаются оправдаться. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного, гнушается Господь. Слово кровожадный, знаете кто? Вы скажете, ну, я никого не убил, я не кровожадный. Речь идет о жестких людях, о жестоких людях. Когда мы жестоки к другим людям. Христос даже называет убийцами тех, кто говорит рака на своего ближнего. Кровожадного и коварного гнушается Господь. И вот эти размышления, друзья, они обязательно, эти размышления, когда Давид думает об этом всем, и когда он сопоставляет все, он начинает понимать себя, он видит Бога, он обязательно, мы обязательно придем к раскаянию. Я сегодня, когда перелистывал еще, чтобы удостовериться в правильности своих исследований, я перелистывал комментарии одного очень известного автора, богослова. Он говорит о том, что когда Давид говорит, «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты погубишь говорящих ложь», он исповедуется. Он не говорит только о людях, которые вокруг него. Он себя включает. Он не делает исключения. Давид не делает исключения, друзья. И мы попробовали сейчас, даже просматривая эти значения этих терминов, такие как беззаконие, злой или лживый человек, или тот, который говорит ложь, или кровожадный и коварный. Не идет речь только о тех отъявленных людях, которые в тюрьму нужно сажать. Зерно всякого греха, семя всякого греха, оно есть в нашем сердце. И Давид здесь кается. Он не делает исключения для себя. Размышляя о Божьей святости и о человеческом сердце, он видит и свою проблему, свои грехи. Бог их ненавидит, он их уничтожит. Он говорит, несмотря на это все, что мне осталось, это раскаяться в своих грехах. И я хочу об этом очень коротко сказать, друзья. Мы это очень можем много наблюдать в других текстах. Давид здесь называет беззаконие, зло, бахвальство, ложь, жестокость, коварство. Но в других, даже шестой псалом, когда мы начинаем читать его, он говорит, «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Шестой псалом, второй стих, вот этот, который я сейчас прочитал, это он говорит тоже в храме. Он понимает, что Господь должен его наказать. Он говорит, Господи, не в ярости. Ярость и гнев – это то, как Бог реагирует на любой гнев. В этом есть, друзья, очень много обновления для нашей души. Когда мы начинаем раскаиваться, когда мы начинаем Богу выливать все то, что у меня есть. Вы знаете, что вот эти три стрелы, которые я обнаружил в себе – они потом, когда я их вытаскивал через мое исповедание Богу, я мучился, думаю, пойду сейчас жене расскажу, потом пойду еще кому-то расскажу, чтобы мне как-то, думаю, что же мне делать. Но когда через раскаяние Бог начал вытаскивать это все, через раскаяние, назвать грех по имени, Господь, прости меня за эту горечь. Я нахожу в своем сердце страх, прости меня. Я не умею говорить честно, открыто. Я предпочитаю молчать иногда, когда нужно говорить. Прости меня, Господи, за то, что я тщеславлюсь. и пытаюсь где-то своим положением прикрыть то, что я должен был сделать перед тобой. И когда вы начинаете молиться об этом, новые вещи открываются. Злые мысли, похотливые мысли, завистливые мысли, раздражительные мысли. Все то, что припылилось и было вчера еще нормальным, вдруг в молитве, когда происходит раскаяние в присутствии Бога, друзья, это приносит следующее, это приносит обновление. Это приносит обновление. Я думаю, что я цитировал эту цитату, но я хотел бы еще раз ее, одну вещь здесь сказать или напомнить. Бог обличает конкретно в том-то и том-то, и такое конкретное обличение всегда и есть признак того, что человек побывал в присутствии Божьем. Вот вы заходите в душ после работы, и как приятно этой всей теплой, горячей водой с мылом смывается все то, что вы наработали за целый день. Точно так же, друзья, точно так же в молитвенной комнате смывает Бог через тот момент, когда мы просто рассказываем все, что с нами происходит. Освобождение происходит, обновление начинается. И это обновление, оно включает в себя этот святой обмен. Оно происходит здесь. Смотрите, как он говорит в 8 стихе. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь перед святым храмом Твоим, в страхе Твоем». Речь идет об обновлении. Обновление чего, вы скажете? Обновление смирения. Когда он говорит «А я по множеству милости Твоей», этим самым он говорит: «Господи, не на основании своей праведности, не на основании своих добрых дел, не на основании того, какое впечатление я оказываю на людей, я иду к Тебе на основании Твоей праведности, по множеству Твоей милости». Множество – это значит, она не прекращается. Нет ни одной секунды в моей жизни, где бы мне не нужна была Его милость. На одну секунду забрать Его милость – и в прах превратится вся моя жизнь. И он говорит: «Господи, я по множеству милости Твоей, хасед, это слово, о котором мы будем говорить, великодушию, по множеству Твоего великодушия я войду в храм, в дом Твой». Смотрите, Божья милость, Божий дом, я поклонюсь, I will bow down, я поклонюсь, это и смирение. Здесь мы видим, происходит обновление Его поклонения. Здесь происходит обновление отношений с Богом. Он входит в храм во святое святых. Он думает, он размышляет об этом. «В страхе Твоем». Вот эта фраза «в страхе Твоем», она совпала как раз, друзья, здесь написано «святым храмом Твоим, в страхе Твоем». Она совпала как раз в тот момент, когда, или в то время, когда я читал книгу Екклесиаста. Книга Екклесиаста заканчивается, помните, каким повелением? Вот сущность всего. Помните, там написано? Бойся Бога. Очень важный момент. Мы не имеем права, друзья, я вам хочу сказать это, мы не имеем права объяснять этот текст без контекста всего, что написано в книге Екклесиаста. Не имеем права просто пойти в словарь и думать: вот так, вот что это означает, или вот как я думаю, что это означает. Мы не имеем права этого делать. Нам нужно вернуться в книгу Екклесиаста и прочитать ее от начала. И что мы видим от начала? Соломон, бедный Соломон, пытается найти своего Бога в разных вещах. В искусстве, в спорте, в земледелии, в бизнесе, в женщинах, в славе, в своем престоле, в золоте, в богатстве, в слугах, в чем угодно. Он гонится, 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 это поиск. И он приходит, все, все глупо, все пусто. И вдруг автор заканчивает, этот же автор, он говорит: вот сущность всего, бойся Бога. Это значит, бойся поставить что-либо на его место. Люби его, это самое главное. Бойся – это то же самое, что люби его. Люби его больше всех. Не дай ничему в своей жизни. Нет ни одной вещи, нет ни одного человека, даже тебя самого, ни твоих действий, что ты мог бы поставить на место Бога, функционального Бога. И когда он говорит: бойся Бога, он говорит: не дай, чтобы что-либо стало на его место. Вот когда Давид говорит здесь: а я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь перед святым храмом твоим, в страхе твоем, в нем внутри обновляется любовь к Богу. Он понимает, что ни Иерусалим, ни израильский народ гроша не стоят в сравнении с той славой, которую имеет Господь. Там, в храме, Он открывает Ему свою славу. И Он говорит, я в страхе Твоем, в любви к Тебе, в Твоей любви, в страхе Твоем, не в моем страхе, в Твоем страхе. Помните, я задавал вам вопрос, на чем строится ваша жизнь, ваши отношения с Богом? На вашей любви к Нему очень неплохо, но вы далеко не зайдете. Ваша любовь пропорционально, 100% зависит от любви Божьей. И это очень важно, друзья, это немалозначимый фактор. Без любви Божьей, без осознания Его любви, мы никогда не сможем Его любить. Сколько угодно включайте свои все механизмы внутренние, сколько угодно пытайтесь дисциплинировать себя, вы станете холодным теологом, который не знает, что такое любовь, и будете очень много об этом говорить другим. Здесь очень много ощущений, здесь очень много чувствований. Здесь очень много разных чувств, которые переживает Давид. Он здесь и плачет, и он здесь восторгается к Богу, и он ощущает Божье присутствие. И он здесь говорит, Господи, в Твоем страхе я поклонюсь перед Тобою. Нет у меня больше других богов. Смотрите, друзья, если не произошел этот обмен в молитве, мы обязательно будем искать то, что должен дать нам Бог в чем-то еще. Я неустанно об этом говорю, потому что, к сожалению, проходит один день, я просыпаюсь утром, и я вижу, как мое сердце тендирует к моим собственным разным вещам, которые пытаются дать мне ложное счастье. И вот почему нам нужна молитвенная комната, вот почему нам нужно обратное к Богу, друзья. Вот почему нам нужно только одно, оно должно все определить. Это значит поставить свое сердце на рельсы. И эти рельсы – это не мои собственные дела, а Божья праведность и Божье благоволение. Очень интересно, говорит об этом Мэтью Хенри. Поэтому каждый раз, когда мы слышим голос Божий, пусть наши сердца исполняются великими, высокими и благоговейными мыслями о Боге, так как сила благочестия в большой степени зависит от святого восхищения и любви к Нему, братья и сестры. Нам нужно молиться об этом. Нам нужно ждать этого. Сила нашего благочестия в благочестии Христа. Сила моего благоговения в благоговении Христа. Сила моей молитвы в Его молитве. Сила моей праведности в Его праведности. Сила моей любви к Нему в Его любви. Сила моего посвящения Ему в Его посвящении. Заберите Его посвящение, и я говорю сейчас не теоретически заберите, из вашего переживательного опыта заберите это, и вы станете холодным, сухим христианином. А это Бог не хочет. Я думаю, что это опасно быть христианином и безрадостным. Или притворяться, что вы радостны, или на самом деле радоваться чем-то еще. И это может сделать только Дух Святой. О чем, кстати, я очень хотел бы проповедовать в следующий раз, если даст Бог нам сил. Господи, смотрите, что Он говорит, упование. После того, когда Он пережил обновление, Он говорит, Господи, путеводи меня в правде Твоей. Что происходит, друзья? Как только человек переживает любовь Божью, он хочет всегда любить обратно. Он никогда не уйдет в то, чтобы служить своим идолам. Тот, кто пережил Божью незаслуженную любовь и продолжает ее переживать, он никогда не пойдет служить идолам. И как только он начнет это делать, это будет стрелой в его душе. Он не сможет жить с идолом любого рода, маленьким или большим в своем сердце. Он не сможет жить половинчатой жизнью. Он не сможет жить полуправдой. Он не сможет жить просто полусвятой жизнью. Он не сможет. Он захочет бежать к нему. Как я хотел бы об этом говорить? Как бы я мог бы говорить об этом? Хотел бы. Он говорит, Господи, пути води меня в правде Твоей. Позвольте мне привести пример. Это очень важный пример. 100-й псалом. Я когда читал его пару дней назад, думаю, что это он здесь говорит? Как это все вписывается? Он говорит, 100-й псалом, говорит, милость и суд буду петь. Милость и суд. Вы знаете, что такое милость и суд? Слово синоним милость и суд – Евангелие. Милость и суд – буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Затем он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Потом звучит вопрос, когда ты придешь ко мне? И потом он говорит, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Я смотрю на этот текст и думаю, а что же здесь происходит? Что-то он говорит, почему такая линия здесь? Что за лабиринт? Он говорит сначала, я буду размышлять о пути непорочном, в результате чего? Потому что Евангелие вновь прозвучало в его душе. Милость и суд буду петь тебе, Господи. Затем он говорит, я буду размышлять о том, чтобы быть непорочным. Но потом он говорит, когда ты придешь ко мне? Другими словами, он говорит, Господи, без тебя не пойду. Без тебя не хочу. Без тебя не смогу. Когда ты придешь ко мне, тогда буду ходить. Очень интересный. Это не просто набор фраз, друзья. Здесь он открывает нам секрет христианской жизни. Она вся строится на Божьем благоволении. И вот это упование, о котором он говорит, оно здесь есть и послушание. Он говорит, Господи, веди меня, куда хочешь, веди меня. Это то же самое, что Исаия говорил, Господи, вот я. То же самое. Путеводи меня в правде Твоей, или веди меня Твоей праведностью ради врагов. И затем он говорит, ибо нет в устах их истины. Он говорит, опять говорит за врагов. И смотрите, что он делает. Господи, Ты сам с ними разберись. Я не буду против них воевать, я не буду их уничтожать. Ты сам с ними разберись. У него свобода внутри. У него свобода внутри. Смотрите, что интересно, после упования приходит ликование. Друзья, это здесь, в тексте. Это здесь, в тексте. Я думаю, что мы часто очень дешевим Божью истину только лишь потому, что мы говорим, вот эта мысль у меня плохая, вот хорошая, нужно плохую выкинуть, хорошую вставить. Не получится. Ликование, друзья, всей душой. Он говорит, смотрите, и возрадуются все уповающие на тебя. Вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящее имя твое, ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Ликование. Кто здесь ликует, друзья? Уповающие на Господа. Кто здесь ликует? Те, кто пережили радость Его присутствия. Кто ликует? Те, кто приняты им. Кто ликует здесь? Те, кто любят Его. Упорядочилась любовь. Кто ликует? Это те, кто оправданы. Кто ликует о Нем? Те, кто хвалится им. Он становится главным объектом ликования. Когда происходит духовная настройка нашего сердечного инструмента, мы обретаем полноту, целостность внутри. Нам не нужно что-то в мире, чтобы заполнить нашу пустоту. Но это, друзья, происходит не однажды. В жизни христианина это постоянное переживание. И теперь смотрите, я хочу еще раз вам просто привести суть этого всего. Применение. Вы встали утром и встречаетесь с непослушными людьми. Вас это больше не заводит. Ваше сердце наполнено. Вы встречаетесь с недостатком своего супруга или супруги. Вас это не раздражает. Вы реагируете спокойно. Вы приходите, как роса на сухую землю. Вы приходите на работу, где вам мало платят. Вы больше не раздражаетесь. Потому что не в деньгах ваше счастье. С вами дети не разговаривают. Это вас не тревожит. Это неприятно. Но это не убивает вас. У вас что-то не получается, может быть, успеха того, к которому вы стремились. Вы спокойно реагируете на все. Почему? Потому что одно, что нужно, произошло. Его больше нигде не найдешь. Аминь. Помолимся. Господи, вот это одно Твое благоволение, Твоя радость в том, чтобы окружать нас как щитом. Я прошу о том, чтобы Ты помог нам, христианам, с сегодняшнего дня в таком загруженном графике расписании находить время для одного, что нужно больше всего. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!